Деньги и писец. Авторская программа Дмитрия Прокофьева.
Итак, сегодня разговор наш пойдет про транспорт. Про транспорт, про путешествия, про дороги, про пути. Транспорт в самом широком смысле слова. В первую очередь, про любимую мою транспортную систему городов, о которой мы будем говорить. Да. Ну, ближе всего, конечно, мне любимый Ленинград, Петербург, в котором транспортная система пребывает в таком достаточно сложном состоянии. Вообще, вот интересно, какую особенность транспортной системы в Ленинграде, да, в Петербурге? Ну, про другие города сложнее говорить. Да, я начну с Петербурга. Я бы выделил. Наверное, то, что с одной стороны здесь есть какие-то безумно продвинутые решения, а с другой стороны они сочетаются с какой-то совершенно там дикой какой-то архаикой. Ну, пример. Читаю объявление, что вот в самом скором времени будет сделана оплата по геолокации. То есть ты будешь входить в метро, прикладывать смартфон, там, значит, будет считать она, куда ты поехал. Короче, по твоей геолокации тебя посчитают, куда и как ты ехал, и спишут с тебя деньги. Очень круто. Очень круто. Да, но для того, чтобы ты включил геолокацию, шаг лево, шаг право считается побег. Совершенно замечательно, да? Все будем платить по геолокации. Ок, отлично. Дальше. Значит, у нас зато в городе есть остановки общественного транспорта, на которых написано маршруты, остановки, станции, где как мы находимся. Да? Значит, ну, нарисованы схемы, как там, какой транспорт едет. И все это сделано мельчайшими белыми буквами на таком глубоком свинцово-черном фоне. Такие крохотные белые буковки на чернильной, совершенно таком чернильном фоне. Издали смотрятся эффектно. Когда ты едешь в машине, особенно если ты в машине с кортежем, то прям вот, да и просто там проносишься в Майбахе, то прям вот выглядит издалека такие прямо черные такие траурные черные стеллы, да, вот там с маленькими какими-то буковками, где все там подробно расписано. Проблема в том, читать невозможно. И понять невозможно из схем, да, вот эти схемы, которые там висят, а где ты, собственно, находишься сейчас. То есть там где-то есть, вот можно увидеть, что вот вы находитесь здесь, но это надо еще посмотреть, найти. И, значит, расписаны маршруты, но очень трудно ориентироваться. Ну, хотя мне сказали, говорит, а что, зачем тебе смотреть эти остановки? Есть же расписание в интернете, открой интернет и посмотри на смартфоне, действительно можно посмотреть. Но тогда зачем их такими делать? А сейчас хорошо, закрыли станцию Удельная, да? Закрыли станцию Удельная, и на остановках транспорта вокруг Удельной поналепили такие, ну, как сказать, вывески, не вывески, да, такие листочки бумаги, на листочках таких А4 формата, на котором написали, какие автобусы куда идут, так дополнительно, как объехать Удельную. Стало ли там транспорта больше вокруг Удельной? Ну, не заметил я. То, что читал отзывы, люди пишут, что нет, транспорта больше не стало. Ну, закрыли метро и закрыли. Ну, раньше люди ездили до Удельной, да, было удобно, да, целый район. Но с другой стороны, теперь хорошо ездят на Озерки, там оттуда едут на трамваях. Ну, вроде трамваев стало побольше ходить. И вот какая мысль мне пришла в голову. Сейчас в Петербурге на Московской Петроградской линии, как она называлась, на синей ветке, там, или на линии номер 2, там две станции закрыты метро. Но я вот думаю, а что будет, если закрыть не две, а четыре? Или шесть? Или вообще закрыть половину станции метро? Ну, просто так. Вот что такого произойдет? Вот что случится в Ленинграде, если в нем будет закрыта половина станции метро? Просто потому что. И я вдруг думаю, а ведь ничего. Люди будут просто изобретать, крутиться, стараться, ну, пешком пойдут в крайнем случае. Надо сказать, что власти, когда вот Ладожскую закрывали, там вокзал, ну, до вокзала все-таки надо, чтобы как-то людей возить, и там огромный район, совсем висит огромный район, там, Красногвардейский, в котором нет никакого метро, но в котором, к счастью, есть там скоростной трамвай, Чижик. Да, они вот это работало, да, этот Чижик ездил. И ездит, слава богу. Но остальные-то станции, ну, закроют, что будет? Люди как ходили на работу, так и будут ходить, как ездили, так и будут ездить. Ну, вырастет нагрузка на остальные там виды транспорта. Но ничего такого с точки зрения властей катастрофического, на мой взгляд, произойти не должно. Недовольны, что ли, будут? Да ладно. У нас вон люди, там толпы, добираются уже как-то до отдаленных районов, добираются, никто не возражает, платят себе ипотеку и платят. Знаете, для того, чтобы транспортная система, такая штука, сейчас как правильно сформулировать эту мысль, отношение к транспортной системе, да, отношение к транспортной системе со стороны властей, оно, в общем, отражает, наверное, вот так надо сказать, их оценку рисков со стороны людей, со стороны реакции экономики. Ну, почему вот в Москве действительно бьются за огромные деньги, вбухивают в транспортную систему, там ударными темпами строят метро роют, совершенно безумно. Дальше, значит, там тянутые автобусные линии, там бьются. Я не могу сказать, что идеально все получается, да? Мой опыт общения с московской транспортной системой такой, что если метро действительно, до любого метро можно дойти, на любом метро можно доехать, и когда ты идешь по бесконечным совершенно московским этим подземным лабиринтам, там, по крайней мере, в метро есть навигация хорошая, которая тебе в московском в итоге проведет тебя куда нужно. Идти, правда, всегда везде почему-то очень далеко, но ты идешь под землей, да, не под дождем и не под снегом, как в Ленинграде. А все-таки там по этим там, каменным лабиринтам блуждаешь, но там хоть тепло и сухо. А вот когда воспользовался я московским магистральным автобусом, да, сел в него, я даже не сразу понял, что автобус идет очень быстро, хорошо по выделенной полосе, но в сторону противоположную той, которая мне нужна. Да, хотя вся навигация, да, показывала, что мне надо сесть именно в эту сторону. Возможно, это было, я не спорю, это была моя ошибка, но я хотя бы быстро там сориентировался, понял, что я не туда еду, пересел, и в итоге попал, оказался в правильном месте и в правильное время. Да? Это вопрос еще восприятия и отношения к транспорту, и место, в которое ты можешь попасть.
Вы же помните, что нужно обязательно сделать? Поставить лайк, подписаться на канал и оставить комментарий. Это правда нам очень помогает продвигать это видео. И помимо прочего, помогайте нам. Спасибо за то, что вы это делаете. Вот там вот все QR-коды. Спасибо большое.
Смотрите, вот касается транспортной системы, очень хорошо отражает, как относятся, как я сказал, к рискам. Потому что Если в Москве вдруг, представьте себе, что в Москве вдруг не заработало метро, и люди, и толпы людей ломанулись вот именно там, там-то не сотни тысяч, как в Петербурге, там миллионные толпы могут оказаться на улицах, которые куда-то идут. А миллионная толпа – это дело такое, с ней справиться и разобраться трудно. Да? Или как, на что еще очень настроена московская система, чтобы просто люди не могли приехать в центр на машине. То вообще отучить людей, у которых нет денег, приезжать в центр на автомобиле. Вообще не надо вам ездить в центр. Сидите дома, сидите в своих районах, объезжайте по кольцевой, как угодно. В центре вам делать совершенно, в центре вам делать совершенно нечего. Да? А то, когда люди массово приходят в центр города, может случиться там все, что угодно. Да? Это как в Ленинграде там, в свое время. Да? Почему в Ленинграде там всегда помнили, да, что случилось, когда люди пришли в центр города. Да? А когда работяги шли в центр города, было там 9 января 1905 года, почитайте, что случилось, когда захотели рабочие депутации прийти к Зимнему дворцу. Да? Ну а второй раз в феврале 17-го, когда население массово пришло в центр города, ну тут случилась февральская революция, кстати. Поэтому, чтобы здесь никуда никто не приходил. Да? Если ты отучился, если машины у тебя нет, как в центр ехать, ты не знаешь там, и привык ездить только на машине, то на метро, да, то тебе карточку метро отключили, проход метро заблокировали, ну и все, ты остался в своем районе на выселках, и, в общем, никаких проблем. Никакой ты себе там никому никакой угрозы ты не представляешь там. Что касается устройства общественного транспорта, говорили мне знающие люди, которые разбираются в этой проблеме гораздо лучше меня, объясняли мне такую штуку. Что на самом деле существует только три вида транспорта. И это не метро, не трамвай, не троллейбус и не автобус. И даже не такси. Это магистральный скоростной, магистральный обычный и подвозящий. Все остальное – это техника. То есть скоростной – это некий способ, который тебя быстро перемещает тебя из района в район, быстро и с минимальным количеством остановок, то есть быстрее всего, да, просто у тебя задача попасть из района в район как можно скорее, да, из одной точки в другую как можно скорее. Магистральный обычный – это примерно то же самое, но там больше остановок. Там больше остановок, там больше возможностей у тебя где-то выйти там, где тебе надо. Ну и третий, и подвозящий – это тот, кто тебя доставит до одной из вот этих точек, где ты пересядешь на какую-то магистраль. Да. И, в принципе, кстати, сейчас-то я понимаю, что в старом Ленинграде был момент, когда транспортная система она так и была сделана. Было метро, которое позволяло переместиться быстро из одного района в другой. Не очень удобно. Я бы сказал, не самый удобный был вариант. Но только если ты жил около метро. Да? Вот там было хорошо. Но ты мог реально попасть за минимальное время, попасть из Выборгского района, попасть в Автово, из там, с Петроградской стороны попасть в Московский район там, через центр, через Невский, и из Невского района через центр проехать на Васильевский остров. Ну и, соответственно, там ты мог делать вот эти пересадки. Да. А сверху были наложены вот скоростным таким обычным магистральным транспортом, да, обычным магистральным, был, конечно, трамвай. Был, конечно, ленинградский трамвай, великий, на котором ты действительно мог с парой-тройкой пересадок потихонечку, это было медленнее, чем метро, но ты мог доехать до гораздо большего количества точек, до гораздо большего количества мест, и, скажем так, мог реально проехать весь город, не спускаясь в метро, если тебе было нужно. А вот автобусы, они большей частью подвозили, да, тебя подвозили до той нервной станции, ты уже садился в автобус-троллейбус, ну, чтобы доехать, скорее всего, до метро. Да. Ну, иногда я помню, что вот в там, время моей молодости с Выборгского района доехать как раз на Петроградскую сторону можно было на троллейбусах. Да, вот тебя шли троллейбусы, которые тебя на Петроградскую доставляли, и ты мог там так сесть на метро. Можно было ездить с Петроградского на Выборгский район. Вот, собственно, и все. А все вот остальное – это техническое воплощение. И когда мы упираемся в какой-то один вид, в какое-то одно решение, вот верим там, в золотой ключик, что вот у нас есть метрополитен, и вот это золотой ключик от всего, давайте построим метро. Или нет, давайте мы сделаем автобусы, и вот у нас все вытянем на автобусах. Нет, давайте мы всех заставим пешком походить. И будет ходить пешком. И нет. Как я уже сказал, вопросы вообще должны ставиться не так. Не давайте построим там метро, да, а что надо сделать, чтобы людям было удобно перемещаться по городу. А так, я боюсь, вопрос вообще не ставится. И еще так, чтобы людям было не только удобно перемещаться, чтобы они были мотивированы пользоваться этим общественным транспортом как доступным там, по цене, по деньгам и так далее. Я могу сказать, что если говорить про Петербург, Ленинград, да, транспорт устроен так, что даже при его дешевизне, да, при сравнительной дешевизне, если ты не находишься вот прямо рядом с точками, где, до которой тебе надо доехать, то в этих случаях ты едешь на такси. Вот все, что если тебе не просто вот с одной остановки надо проехать на другую, приходится пользоваться такси, потому что все расположено, разнесено, расставлено так, что пользоваться тебе неудобно физически. Не везде. Я не буду говорить за весь транспорт, ни в коем случае. Есть места, где прям вот очень удобно, да, где и автобус, например, вот он останавливается прямо так, что удобно тебе пройти до метро. Удобно пройти до метро, пересесть. Удобно пройти, пересесть там на трамвай, на какой-то. И есть такие места, немало, но они, не знаю, из тех, что я знаю, это, наверное, исключения, которые можно пересчитать по пальцам. Все, что касается пересадок, тебе надо нарезать какие-то петли, какие-то крюки, какие-то переходить, там совершенно безумные делать проходы, обороты и так далее, чтобы воспользоваться пересадкой. Почему так сделано? А не потому, что плохо хотели. Ну что вы, нет. Все хотели хорошо, просто когда у вас нет единого системного подхода, нет, неправильно я сказал, нет системного подхода к решению проблем, и нет желания искать ключевые вот эти проблемные узлы, которые нужно там развязать, или там как Гордеев узел разрубить, у вас будут проблемы с, называется, с техническим воплощением. Вот у вас не будет получаться, да? Вот все будет сделано хорошо, но в каком-то последнем месте будет все получаться не очень удачно, да? Ну, сейчас в Ленинграде. Вдруг стали стоять колонны машин, стоят перед светофорами. Красный светофор горит через 2 минуты. Две минуты горит красный светофор в одну сторону, в другую сторону. И почему-то, а при этом зеленый для перехода, вот, чтобы люди могли перебежать дорогу, 30 секунд. Катя, ребят, все для безопасности. Ребят, если человек вынужден стоять 2 минуты перед светофором, а потом ему удается 30 секунд перебежать через улицу, то он пойдет на красный. Он пойдет на красный. А почему такую штуку внедрили? Мне говорят, федеральный стандарт. Федеральный стандарт. Вот такой стандарт придуман на основании там, да, для каких-то городов, это прям вот очень хорошо. Трафик небольшой, ничего страшного, улицы узкие, там можно и постоять. Ребят, ну так то, что подходит для большого, там то, что подходит для маленького города, может совершенно не подходить для Петербурга. Вообще никак. И это тоже история про то, что с одной стороны, со всех сторон идет такое безумное стремление унификации, безумное стремление к внедрению какого-то общего стандарта, какого-то общего механизма как бы решения. Да? Вообще, мне иногда представляется, что идеальный такой человек в представлении наших там, методологов, да, начальствующих, это такой человек, которому с утра прямо, ну, в мозг еще пока не могут, а ему прямо вот в смартфон, да, загружают ему программу, что ему надо сегодня делать, куда ему надо пойти, где ему надо что купить, как ему сделать, и еще сколько с него денег за это спишут, да, куда он придет. То есть прямо вот они стремятся к этому, да, чтобы создать такую совсем управляемых таких прозрачных людей, которых при желании можно дотянуться до каждого. То вот при желании можно каждого, не то даже чтобы управлять, нет, пусть люди, конечно, сами немножко там своей головой думают о своих минимальных потребностях, но стараться, чтобы можно было каждого как-то очень больно прищемить в первую очередь деньгами, да, я не знаю, там, проездную карточку ему заблокировать, поставить транспорт так, что ему надо будет чуть-чуть прикладывать вот эти дополнительные усилия, да. А в чем, кстати, в свое время, чем были, на мой взгляд, очень хороши маршрутки, при всех их недостатках? Маршрутки действительно был какой-то такой символ свободы, потому что ты мог войти и выйти из в них там, где ты хочешь. Вот за твои деньги она останавливалась там, где тебе нужно, и забирала тебя там, где тебе нужно. Миллион недостатков у этого. Я согласен там, со мной, сколько меня там проклинали все урбанисты и специалисты по транспорту, когда это было. Говорят, нет, это плохо, так делать нельзя. Я говорю, ребят, я не спорю, я не говорю, что это хорошо. Я говорю только о том, что это было удобно. А система вот с образцовыми там, с остановками, да, там, на расстоянии, там, 500 метров, да, тебе полверсты идти от остановки до остановки зимой по льду, но зато вот автобус отъедет в карман, и вот точно там ты будешь стоять. Да, они будут ходить по расписанию, но это расписание будет раз в час тебе неудобно, маршрут ты мог поймать в любой день, в любую минуту. Это разные принципы. Это разные принципы к решению каких... Это разные принципы подхода к решению каких-то проблем, да? Или люди как-то стихийно выстраивают свой порядок такой, который удобно им, или они будут заложниками вот такой бюрократической системы, которая будет удобна начальству, удобна будет бюрократии. Я в завершении этой истории перескажу такой разговор, который у нас состоялся буквально там несколько там дней. Значит, даю комментарий там, телекомпании, передачи ведущей, прекрасная, хорошая передача, все отлично. Но тема достаточно тривиальная. Там говорят, что вот, мол, цены на билеты подорожаются, выросли цены на авиационные билеты. И в этих, значит, ну там объясняют, почему, что там, тариф и так далее. Говорит, а вот что, если установить потолок цен на эти билеты? Что, если установить потолок цен на билеты? Что будет тогда? И первый эксперт, который там выступал, говорит, ну, будет дефицит билетов, все билеты будут продаваться по максимальной цене вот по этому потолку. Ну, объясним примерно, как это будет механизм. Потом следующий вопрос спрашивают меня, как будто я скажу что-то другое. Нет, я говорю, вы знаете, вот коллега уже, собственно, все объяснил, и именно так это и будет. И как только мы будем устанавливать потолок цен, так будет, так будет и дефицит. Но тогда ведущий с другой стороны заходит, он говорит, а почему вообще растут цены на билет? Я говорю, слушайте, ну, почему они растут? Если в стране фронтальный рост цен в экономике, значит, если, так почему они должны расти на билеты? Если в стране идет такой значит, недостаток самолетов есть. Стоп, я говорю. А почему недостаток самолетов? Вот авиакомпании говорят, что самолетов полно, там вот много. Я говорю, подождите. Компании же нужен не просто самолет, да, там что-то, сарай с крыльями, а компании нужно, чтобы было... чтобы самолет был готов к вылету, чтобы он был там технически там проверен, чтобы он был укомплектован экипажем, чтобы там было необходимое для него топливо в нужное время, в нужном месте, да, чтобы... Много факторов, от которых, там, из которых складывается организация рейса. А сам я про себя так мысль крутится. Почему я сказал, что нет самолета? Почему, что я имел в виду, как эта мысль была чуть более сложная? А потом говорю, что, смотрите, если бы самолетов там всего было бы в избытке, и самолетов, рейсов было бы в избытке, мы не обсуждали бы проблему роста цен. Ну, потому что это вторая страница учебника по экономике. Если у вас где-то растут цены, значит, у вас... есть разрыв между спросом и предложением. Значит, у вас недостаточное предложение, значит, спрос его опережает, у вас растут цены для того, чтобы это как сбалансировать. Так. И, ну, хорошо, убедил. Но эту мысль я бы распространила дальше. Мы не всегда... причину той или иной проблемы. Да, того, или не так. Мы не всегда понимаем, какая болезнь вызвала тот или иной симптом. Но если мы видим этот симптом, значит, болезнь, скорее всего, тоже есть. Если мы видим рост цен, то, скорее всего, на рынке не хватает того или иного продукта. Если мы видим проблемы с транспортной системой, если нам неудобно пользоваться городским транспортом, значит, это проявление не только транспортной проблемы, это какая-то более глубокая системная ситуация, которая не позволяет нам организовать разумно наше время, привезти там удобные и хорошие автобусы в достаточном количестве, чтобы их было много, там, оборудовать там, наши улицы и тротуары, есть что-то, что не позволяет нам комфортно, хорошо и удобно перемещаться. Транспортную проблему не решишь только улучшением работы транспорта. Наверное, это все, что я сегодня вам скажу. Спасибо всем, кто был с нами. Я напоминаю, что канал «Ищем выход» работает, действует благодаря вашей доброжелательной поддержке. Мы всегда этой поддержке рады, вы всегда имеете возможность ее оказать. Оставайтесь с нами, и мы будем раз за разом рассказывать вам всякие удивительные истории. Спасибо вам и до встречи через
«Деньги и писец». Авторская программа Дмитрия Прокофьева.